Вечерний разговор об истории Новосибирска.
Добрый вечер, дорогие друзья. На городской волне вечерний разговор об истории Новосибирска. Меня зовут Евгений Ларин. Начинаем по традиции с городской хроники.
Взгляд назад.
Посмотрим, чем интересна эта историческая неделя. 14 марта 1926 года Новосибирск получил свет от выстроенной на берегу Оби электростанции. Это была ТЭЦ-1, получившая позднее имя Михаила Калинина. Всесоюзный староста лично участвовал в закладке первого камня здания в мае 1924 года. Оборудование на первую ТЭЦ города поставили английские, германские и чехословацкие фирмы. 17 марта 1926 года в Новосибирске заработал первый рентген-кабинет. Он располагался на улице Рабочей, 88, ныне это улица Чаплыгина, а первоначально Осинкритовская. Кабинет работал с 11 вечера и до 3 часов ночи, поскольку городскую электростанцию в целях экономии электроэнергии запускали только в темное время суток. 17 марта 1942 года в Новосибирскую область начали прибывать эвакуированные из блокадного Ленинграда. Значительную их часть разместили на станции Инской. Трудоспособные ленинградцы влились в коллективы нескольких оборонных предприятий. Всего весной 42 года в наш регион прибыли 255 тысяч эвакуированных, в том числе 128 тысяч ленинградцев. 17 и 18 марта 1916 года в Новониколаевске выступал Константин Бальмонт. Наш город стал одной из его остановок по пути в Японию. Встречи с Бальмонтом проходили в здании коммерческого клуба. Это нынешний театр «Красный факел». В первый день поэт выступил с лекцией «Любовь и смерть в мировой поэзии». Зал, в котором собрались 700 человек, встретил поэта рукоплесканиями. Слушали, как писал сам Бальмонт, внимательно, как сказку, как грезу музыки. Во второй день гастролей Бальмонт на своем творческом вечере прочел отрывки из книги «Ясень. Видение древа». 18 марта 1977 года Новосибирский электротехнический институт стал первым вузом страны, который применил для хозяйственных и учебных целей пневмопочту. 19 марта 1937 года прошло собрание городского и краевого партийного актива с участием всех секретарей горкомов и райкомов. Собрание единодушно одобрило решение февральско-мартовского пленума ЦК ВКПБ. В Новосибирске развернулась массовая кампания борьбы с врагами народа. В результате тысячи жителей города были репрессированы. 20 марта 1981 года вступил в строй новый большой корпус Новосибирской дорожной клинической больницы. 20 марта 1988 года началась творческая деятельность Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева. На сцене Новосибирского дома актера был поставлен спектакль «Вечер французской комедии» по пьесам Фортюню, Бернсье Маринье и Арну. А 15 марта 1942 года токари комбината номер 179, это Сепсельмаш, Павел Шершов и его сменщик Иннокентий Савельев положили в нашем городе начало движению тысячников. Об этом расскажу чуть более подробно.
Однажды в Новосибирске.
15 марта 1942 года токарь инструментального производства комбината номер 179 Павел Шершов и его сменщик Иннокентий Савельев выполнили сменное задание на 1090% каждый. По воспоминаниям Павла Федоровича Магулова, напряженная подготовка к организации работы первых тысячников шла 2 месяца. Пересматривали технологический процесс, решали вопрос с оснасткой, которую которую нужно было фактически сделать заново. Изготавливали специальный режущий инструмент. Шершов тщательно готовился к этой новой для него боевой вахте. Приходил на работу задолго до начала смены, интересовался каждой мелочью. 15 марта, в день, когда Шершову и Савельеву удалось справиться с поставленной задачей, по воспоминаниям рабочих, в цехе сразу появилась молния. Магулов вспоминает, цитирую: «Какой радостью и волнением мы все были полны тогда. Героев дня обнимали, пожимали им руки, хлопали по плечам, а те счастливо улыбались. Да, это был незабываемый день. Еще бы, стахановское задание было выполнено. Есть и у нас теперь на заводе свои тысячники». Конец цитаты. Пример новаторов подхватывают и другие рабочие. На следующий день, 16 марта, токарь Марцинкевич дал за смену 1000% плана. Тысячниками стали фрезеровщик Непомнящих и шлифовщик Бородин. 1 мая сам Шершов дал больше 2000% нормы. Савельев – 2210%. Марцинкевич – 3780%. Количество стахановцев-тысячников увеличивалось с каждым днем. В июне 42 года их было уже несколько десятков человек. Шершов стал инициатором соревнования тысячников на комбинате, которое переросло в соревнования тысячников Сибири и Урала. Энтузиазм строителей и рабочих позволили в 42 году в основном закончить строительство комбината и полностью запустить снарядное производство. Только в первой половине 42 года комбинат номер 179 наладил выпуск 5 новых важнейших изделий для Красной Армии. В течение всего одного года работы комбината выпуск снарядов увеличился в 16 раз.
Вечерний разговор об истории Новосибирска.
На городской волне продолжается вечерний разговор об истории Новосибирска. У микрофона Евгений Ларин. У православных христиан начался Великий пост, который длится 40 дней до Пасхи, а началу Великого поста предшествовала Масленичная неделя и Широкая Масленица, которую в этом году в Новосибирске праздновали, может быть, и не так широко, как в предыдущие годы, но тем не менее. Истинные хранители народных традиций не забывают этот большой праздник ни при каких обстоятельствах. И такие хранители, в частности, работают в музее железнодорожного района Новосибирска. И сегодня они у меня в гостях. Это руководитель музея железнодорожного района Алексей Авдеев. Алексей Сергеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
И сотрудница музея, экскурсовод Лариса Данилова. Лариса Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
И сегодня мы поговорим о том, как праздновали Масленицу наши предки, жители Кривощелкова, Новониколаевского поселка, затем города Новониколаевска, потом Новосибирска. И, наконец, какие традиции они передали нам, современным горожанам. Вот об этом всем и пойдет речь сегодня в нашей главной рубрике.
Было, не было.
Ну, а для начала вот что. Расскажите, как отпраздновали вы в этом году Масленицу? У вас была программа в музее. Так вот, о чем вы рассказывали? Вы хотели чему-то научить доброму, полезному, открыть какие-то истинные смыслы праздника, либо просто хорошо и весело провести время?
Да, конечно, на самом деле наша программа, которую мы представляем уже не первый год, она стала традиционной. Ну, и в силу того, что мы заведение культуры, мы говорим в первую очередь о истории вопроса любого. Ну и в частности празднование вот такого праздника, как Масленица. И потом мы, конечно же, в силу того, что мероприятие выпало на субботу, на масленичной неделе, а суббота – это Золовкины посиделки.
Так, мы немного мы поговорим об этом обязательно.
Немного позже, да, о каждом дне Масленицы. Предлагалось изготовить такую вот куколку.
Куколку, она у вас вот
здесь
с собой,
да,
сейчас?
Она Масленица, да. О ней мы тоже позже поговорим. То есть это не та, которую мы делаем большую чучело. выбрала масленицу не ту, которую нужно сжигать, а это как раз та, которую нужно изготовить. Хранить. И ее готовили, изготавливали женщины на вечерках у золовки. И она целый год хранила с наговорами специальными. Ее изготавливали. И целый год она хранилась в доме, а тем самым оберегала. То есть это обережная кукла, которую не нужно сжигать на самом деле. Да. Вот. Ну, в принципе, в этом году мы немножко расширились, и было предложено нашим посетителям рецепты тех самых блинов, старинные рецепты блинов. В этот раз это была Ольга Павловская, составительница книги «Скоромный постный стол. Санкт-Петербург, 1890 год». Как раз там я нашла рецепт настоящих гречишных блинов.
Так, давайте так, пока мы далеко не уехали от этой темы, может быть, расскажите хотя бы, ну, если уж не рецепт, то чем в корне отличаются старинные блины от современных? В них снег добавляли, я читал.
Ой, ну, у нас, может быть, не знаю, я такое не встречала, но на самом деле, чем отличается? В первую очередь, конечно же, это русская печь.
Ага.
Вот, и приготовить блины в русской печи, это вот большая разница, как на сегодняшний день на сковородке. Во-первых, это процесс продолжительного мероприятия, нужно было поставить опару. Потом использовалась гречишная мука, которую сегодня, к сожалению, как ни странно, очень тяжело найти.
Да нет, на самом деле можно и используем, да.
Я проводила, как историк, реконструкцию историческую. То есть искала, и я была вынуждена, может быть, мне не повезло, и я не нашла ее. Поэтому кофемолка нам была в помощь.
Точно.
Вот, и я муку гречишную сделала из крупы. То есть ее предварительно нужно было прокалить. Вот, тут еще не просто так. С вечера на ночь ты ставишь опару. То есть это вот заготовка дрожжевая. С утра ты должен все это вбить, все ингредиенты, и дать тесту расстойку. И, конечно же, у меня нету русской печи, поэтому я все это готовила на плите и на сковородке, то есть не до конца была реконструкция историческая. И вот как раз с гречневой мукой у тебя не получится блин ажурный и тонкий. То есть это была вот, ну, такое подобие крупного оладушка.
Как для пиццы.
Вот, да, получается, ну, что-то вот такое. Но они безумно вкусные. То есть, если ты соблюдаешь все правила, которые предложены, хотя хозяйки могут использовать разные рецепты, но нашим посетителям в этом году мы предложили три варианта. Скорые, настоящие русские, традиционные, гречишные, ну, по старинным рецептам.
Сейчас мы ненадолго прервемся и вернемся в студию через несколько минут.
Вечерний разговор об истории Новосибирска. Вечерний разговор об истории Новосибирска.
На городской волне продолжается вечерний разговор об истории Новосибирска. Меня зовут Евгений Ларин, а у меня в гостях Алексей Авдеев и Лариса Данилова из Музея железнодорожного района. И мы вспоминаем о том, как праздновали Масленицу первые жители Новониколаевского поселка и какие традиции они передали современным горожанам. Давайте попробуем понять, что же все-таки означает масленица для современного горожанина. Ну, коль скоро наша программа о Новосибирске, то пусть это будет новосибирец. Вот для современного новосибирца. И насколько то, что мы делаем на масленицу, вообще похоже на то, что делали наши предки хотя бы в начале прошлого века, уж не говоря, а может быть и говоря о более седой старине.
Ну, вообще, конечно, если посмотреть на то, как масленицу отмечают сейчас и какое значение она имела раньше, ну, конечно, все уже трансформировалось и адаптировалось к современным традициям. Но прежде всего для новосибирца, для сибиряка масленица – это отправная точка в ожидании весны, о том, что наконец-то долгая холодная зима подошла к концу, и скоро выглянет солнышко, солнышко будет припекать, и наконец-то наконец-то, наконец-то уже зима закончится.
Скорее бы да, уже. Скорее в этом году уже, март уже что-то сильно затянул.
Совершенно верно, да, зима недаром злится, да, вот. И поэтому именно сибиряки особое значение придают масленице, и даже, может быть, они и конкретно не празднуют масленицу, но все равно в эту масленичную неделю стараются испечь блины, сходить друг к другу в гости, и настроение у всех приподнятое, и начинается вот эта вот обжорная неделя, вот, когда действительно понимают. Люди не соблюдают сейчас, ну, массово пост не соблюдают, вот, ну, но да, почему-то да, всегда перед, знаю, за неделю перед постом стараются разнообразить свою кухню, приготовить какие-то более интересные, изысканные блюда, и обязательно готовят блины. И да, нет-нет, да вспомнив, что нынче же масленичная неделя, поэтому да, надо блинков поиспечь, да.
Вот вы сказали, да, встречи весны, я помню, что в советское время, вот еще на излете советской эпохи, в моем детстве, вот это слово масленица, оно как-то не звучало, но праздник был, и он назывался «Проводы русской зимы».
А, проводы
и вот,
зимы,
наверное,
да,
вот это вот и есть самое главное значение вот этого праздника.
Да, 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 конечно.
Что действительно мы ее провожаем, а мы ее не гоним, мы ее провожаем, потому что в начале года мы встречаем зиму, в общем-то, как зиму, как госпожу, вот к зиме относились ведь тоже достаточно с уважением, вот, да.
Я, конечно, не фольклорист и не этнограф, но мне кажется, что вот если и сохранились те традиции, которые были, то они дошли до нас вот чисто в виде формы. Мне кажется, что мы как-то утеряли истинное значение. Мы вот это делаем, но что подразумеваем под этим?
Ритуальность. Ребят, да, да, ну, будем зрить, как говорится, в корень. Угу. Во-первых, все-таки мы не забываем основу, мы не забываем корни. И если мы сейчас будем говорить о славянах еще до православия, то это был самый главный и великий праздник у древних славян.
Сдается мне, он с Новым годом должен был совпадать.
Вы правы, да, Евгений, вы правы. А как раз он назывался Камоедица, не Масленица.
Так, интересно.
И длился он порядка 2 недель, а по некоторым источникам даже месяц. И пик этого праздника приходился на 22 марта. А 22 марта – это у нас весеннее равноденствие.
Ага.
Да. И как раз принцип природосообразности у наших предков, он четко был,
ну, конечно,
отработан.
Жили,
да,
на земле.
И мы же язычники были, поэтому идолопоклонничество наше было все, скажем прямо. Были боги, которым мы поклонялись. Мы почитали ту самую масленицу, которую сейчас ее называют масленицей. На самом деле богиня смерти, богиня зимы.
Даже так.
Да, Мара так называемая. Ну, олицетворялась она с тем, что жизнь, смерть, пробуждение, все взаимосвязано, и мы не могли ее просто выгнать, потому что она была богиня. Все равно
Мара или Марена, по-моему.
Марена, Мара, да, ну вот, да. И вот как раз ее и делали в самом начале этого празднования, но сейчас это все свернулось до недели. И вообще по-другому этот праздник называли еще бабьим праздником, то есть наряжать вот это чучело, так называемое, той самой Марены, полагалось только женщинам, потому что женщина – это продолжение, это зарождение, это та, которая дает жизнь, то есть ей доверялось это все дело. Ну и, конечно же, предки. Куда без предков? И мы, конечно же, почитали их. И поэтому вот та самая чудная поговорка «Первый блин комом», оно пошло вот как раз оттуда.
Так, вот это вот, вот интересно уже.
Вообще блин сам – это поминальное блюдо.
Вот. Да, вот мы им вспоминаем.
Сейчас, да, вот она небольшая
столом,
метаморфоза,
конечно,
вот это произошла, что олицетворение солнышка, вот форма круглая, с припеком, вот он желтенький такой. Но на самом деле, да, раз мы провожаем зиму, мы встречаем весну, а главный бог у нас был кто? Ярила, да, конечно, и он олицетворял у нас солнышко. То есть вот мы, вот эти прослеживаются взаимосвязи, и они на сегодняшний день прослеживаются. Единственное, конечно же, те традиции, традиции, да, которые вот исполнялись там пару-тройку тысяч лет тому назад, конечно же, на сегодняшний день они не исполняются, ну, некоторые осталось, и мы это с удовольствием делаем, но мы это не объясняем. И наша задача – это людям объяснить, почему мы там те же блины печем, в связи с чем, зачем мы это чучело в понедельник делаем, в воскресенье мы его сжигаем, а почему вот у нас там катание с горок на тройках и так далее. Вот, вернемся к блиночку.
Так, да. Все-таки, да, что с блином?
В понедельник он назывался «Встреча». Пекли в первую очередь блины, и первый блин отдавался предкам. То есть кома. Первый блин нужно отдать, помянуть наших предков за то, чтобы зима – это смерть, да, вот ассоциация, чтобы они на нас не обижались, чтобы они его приняли.
Удивительно, но комами называли медведей.
Медведей?
Да. Медведь. Вообще, как бы имя этого зверя, оно неизвестно, поскольку, да, медведь – это тот, кто ведает, где мед.
Оно зашифровано. Из-за боязни, наверное, из-за страха.
Совершенно верно, ведь...
Тот, кого нельзя называть.
В древности даже ребятишкам, вот удивительно, что сейчас у нас есть игрушечный медведь, а в древности играть медведем вообще было, ну, строго-настрого запрещено.
Наверное, да. И в голову никому не пришло.
Совершенно верно, да. То есть вот медведь, как ни удивительно, он считался нашим прапрапрапрапредком, потому что он так же, как человек, ходил на двух ногах и в верованиях...
В особых обстоятельствах каких-то, наверное.
Да, в верованиях многих народов вообще вот он, медведь, как раз был прародитель человека. Угу. И да, и вот их называли, медведей называли комами. Вот, и есть, ну как, предположение, что как раз в марте медведь просыпается. Угу. Вот этот вот наш прародитель, и вот как раз первую жертву надо ему вот отдать.
Что удивительно, что слово ком, оно вот, ну вот я бер, да, вот славянский корень, да, мы знаем берлога, там даже Берлин.
Ну, да, Берлин, да, город
медведей. Ну вот ком, интересно, откуда оно, такое слово могло прийти.
Ну, глядя на медведя, можно представить, да.
То есть мы говорим неправильно, не комом, а комам.
Да, комам, нашим первопредкам. Понятно, что за медведем будить в лес не пойдут, но вот как раз первый день Масленицы, вот так называемая встреча, когда первый блин, комам обряжались в шкуру медведя, так. В основном это мужчины, а селом собирались и шли
в лес,
да, будить медведя. И много создавалось шума, то есть они находили в этой берлоге как бы вот этого медведя, если он не просыпался, нужно было будить медведя, да, и в ритуале это разбудили медведя, весна практически, вот она здесь, на пороге. Незамужняя девица должна сесть на этого предполагаемого медведя, если он не пробудился, а он подыгрывал, не пробуждался, то есть его щекотать, и он должен в этом месте проснуться, закричать, все должны испугаться, убежать в этом месте. Но вот этот ритуал исполнялся в обязательном порядке. Ну, как оно вообще дошло до нас? Да, мы молодцы, мы сохранили, мы советский период пережили, там гонения на церкви, идеология и вообще о каких, может быть, и тем не менее, единственный сохранившийся на сегодняшний день праздник из язычества. Даже если мы будем говорить о Иван Купала,
Иван Купала же еще.
Да, то на сегодняшний день православная церковь также не принимается этот праздник. И
бесовскими игрищами называют священники.
Да, и много, немало, вернее, сотен лет православие, ну то есть священники на Масленицу считали также бесовским, в первую очередь, что празднество Масленицы приходилось на уже Великий пост. И это, конечно, страшный грех. Чревоугодие, а также вот гуляние, гульба, вот это все очень не принимали и не хотели. Но народная любовь к этому празднику, народное понимание и нежелание отказаться от этого заставило, ну, как можно так сказать, заставило православную церковь нашу все-таки найти место.
То есть, как компромисс был такой, да, с народной традицией.
Ну, священники поняли, что не надо, если ты не можешь решить проблему, нужно ее возглавить. Правильно? Да. Вот, и дабы массы и вашим, и нашим было удобно, нашли вот эту вот неделю до начала Великого Поста. Неделя. И даже в календаре она называется «Сырная седмица». Оно вот, ну, не просто так, то есть согласились с ним. Ну и потом уже у нас же получается приобретенное вот это последний день Масленицы, прощенное воскресенье, то, что было предложено тоже православной церкви. То есть мы просим друг у друга прощения за все, что было, и вступаем в Великий пост.
Прервемся ненадолго и вернемся через несколько минут. Оставайтесь на частоте 101.4 FM.
Вечерний разговор об истории Новосибирска. По пятницам в 6 вечера на городской волне. Вечерний разговор об истории Новосибирска.
Это вечерний разговор об истории Новосибирска. В студии городской волны ведущий Евгений Ларин и сотрудники музея железнодорожного района Алексей Авдеев и Лариса Данилова. И мы говорим о том, как праздновали Масленицу наши предки. Ну что ж, давайте разберем масленичную неделю по косточкам.
Понедельник назывался «Встреча», о чем мы уже говорили, останавливаться не будем. Угу. Первые блины, первый блин комом. Тем самым...
Теперь мы знаем, кому именно.
Мы идем в лес, мы будем медведя, да, и вроде как вот встреча призываем. Всю неделю в обязательном порядке блин – это вот центральное блюдо на масленичной неделе. В первый же день женщины наряжали то самое чучело, которое провозили по улицам села либо города, и на лобном месте ее устанавливали, потому что она, получается, хозяйка этого праздника. То лобное место, где в финале, в субботу и воскресенье, проводятся гуляния общие.
То есть вы ее сразу туда ставили?
Да, в понедельник ее обряжали, исключительно женщины, и устанавливали вот на лобном месте. Во вторник назывался «Заигрыши». Угу. И вот как раз это тот день, когда катание на тройках, катание с гор. И считалось, если гора достаточно высокая, и если ты долго катишься по этой горе, и часто ты скатываешься по ней, что будет лен длинный, хороший. То есть урожай, не только льна, и вообще урожай.
Накатывали высоту льна на горке?
Да, вот, понимаете, так вот интересные такие ассоциативные вещи. Качание на качелях. Незамужные, девки на выданьях, парни, которые были претенденты, и молодожены. И в обязательном порядке молодожены должны были быть на этих гуляниях, потому что если их нету, если они в конце, когда молодожены скатываются с горы, на них наваливаются гурьбой все и заставляют их целоваться. А тут вот получается как бы ассоциативно: топишь снег, провожаешь зиму, новая семья, зарождение. И соитие, потому что эротическая составляющая, она тоже имела значение. Да. Наши предки на это смотрели вообще абсолютно по-другому. Мировоззрение, конечно, у нас сейчас немножко...
Ну и Купальская ночь там в той же копилочке, конечно.
Да, то есть эротизм, вот смерть и эротика, вот они вот настолько
были... Ну да, возрождение жизни.
Вот. Смешанные вместе.
Да, вот они целовались еще, пока они с горы ехали, вот скатывались, они обязательно должны были целоваться. Вот, пока...
Виртуоз.
О, да, вот в этом действительно заключается вот этот эротизм. Ну, плюс ко всему, мужики обожали наблюдать, когда бабы скатывались с горы, кубарем катились у них, задирались юбки, они могли посмотреть, да, на голые коленки, да, и все это вот радость, и все это смех, да, тут же и бабья застенчивость, и в то же время и заигрывание, то есть у всего
вот это... Вот он заигрыш, да?
Да, да, вот мы теперь разобрались с этим словом, со словом «заигрыш».
Ну и качели тоже вот ладьи,
качели.
Это чем выше, вот, тем ближе солнышко.
Да, а традиция земле. Качелей, она же, кстати, в деревнях сохранилась вот вообще, наверное, до последних дней, потому что вот во многих деревнях были качели, и на качелях качались именно парни с девками, вот, незамужние, да, и вот самое интересное, что парень приглашает девушку на эти качели, а девушка должна не струсить, вот, то есть она будет визжать, кричать, или же вот наоборот будет держаться мужественно, а парень будет ее вот раскачивать вот до самого, вот вообще до предела для того, чтобы испугать ее. Вот,
это репетиция семейной жизни.
Вот что может быть, да, возбуждение сексуальной энергии. Ну, опять же, пробуждение, опять же, на новую жизнь.
Да, все это эмоции, да.
Ну, было подобрано, но, в принципе, на самом деле, вот, со злости там такого вот не было. Чего не скажешь, мы к ним вернемся к кулачным боям, на самом деле.
Да.
Теперь мы...
Среда.
Да, среда, лакомка. Вот со среды как раз ярмарки начинались. Угу. Как правило, события происходят в марте. Конец февраля, начало марта в основном скотина телится.
Угу.
Вот. И, естественно, в изобилии молоко. А это отсюда мы понимаем, что это масло, что это творог, что молоко, оно, как говорится, кормилица наша, угу, дала возможность поизобиловать, так скажем, прямо. И вот тут вступает, как раз уже открываются вот эти масленичные ярмарки. И, конечно же, не одними блинами едиными. А это пироги всевозможные. А, кстати, мы все знаем прекрасно краеведа Ирину Шипулину. Она генеолог еще. То есть вот воспоминания ее отца как раз, которая передала ему его мама, Евдокия, бабушка этой Ирины, Евдокия Серебрякова. Она вспоминала, как же проходила в начале века масленица вот здесь у нас, в Новониколаевске. И первым ее было предложение из воспоминаний, что на улицу выходили латошники, и вот как есть поговорка «один день год кормит», вот как раз...
У них была
возможность, да, заработать. И оттуда же, из этого воспоминания, мы понимаем, что у нас очень любили в городе гуляния вот эти массовые, и зарабатывали достаточно хорошо в этот период ямщики. Угу. Потому что было распространено катание. Быстрое, на тройках, вообще на санях, на лошадях по городу. И это, говорит, до воскресенья, включительно до вечера воскресного дня, все это происходило. В общем, гуляли. Угу. Дореволюционном Новониколаевске гуляли, почитали.
Кажется, что вот все, что в старину наши предки делали вот в течение всей недели, у нас спрессовалось вот до одного дня в воскресенье. То есть мы все сразу делаем в этот день.
Получается так, да.
Четверг.
Четверг. Разгул. Угу. Перелом, так называемый. Кстати, это четверг, тот день, когда и поминали, когда и приходили на кладбище. Накрывали специально для покойников столы в доме. Обряжались в мертвецов. Ну, Баба-Яга, сказочные, имеется в виду, угу, воронов, в Бабу-Ягу. А также игрища такие были в домах. Ритуал отпевания мертвеца. То есть мужика завертывали в простынь, ага, клали на скамью. Женщины отпевали. Но отпевали не в том варианте, как мы это сейчас знаем. Правильно. Да, а у них были такие песенки шуточные и матерные.
Угу.
Да, то есть они вот ругали псевдопокойника. Ну, вот мы не можем
сложно
это сейчас,
понять, это сегодня,
объяснить, да, но это вот был такой ритуал. Молодые незамужние девицы щекотали покойника, то есть они вот его пробуждали.
Ага. То есть, он должен был вскочить и всех напугать, как медведь.
Вот, например, когда, как правило, естественно, он вставал, и вроде как вот пробудили, и вернулась жизнь. Мы же верили в то, что на самом деле человек не уходит навсегда, а он уходит вот в другой мир. И он продолжает свое существование. Ну и уже продолжаются, естественно, гуляния на этом фоне, ярмарочная торговля. И это не только какими-то явствами. Ну и как раз вот в четверг и разыгрываются кулачные бои, и взятие снежных крепостей в четверг уже набирает обороты вот это вот широкое гуляние.
Во время кулачного боя стенка на стенку сходились, один поединщики дрались, угу, дрались четная сторона улицы против нечетной стороны улицы, потом, угу, они объединялись и шли биться улица на улицу, потом бились уже там район на
район. Потом Закаменка на центр могла пойти.
Да. Вот, все это сопровождалось яростью. А ярость – это яркость, это ярило, то есть это выброс энергии, вот. И причем, что при всех вот этих яростных кулачных боях были определенные правила.
Ага.
Вот, то есть покалечить задачи не ставилось. Поэтому были строгие правила, за поединщиками следили, вот, когда давали команду ударом бича, ну, да, щелкнули бичом, все, стенка на стенку сошлись. Три, так сказать, сходки вот такой было. Первая была кулачная стенка, когда бились кулаками, но бились в рукавицах чаще всего, смотрели, типа проверяли, перчатки, чтобы не было в рукавицах спрятано ни камней, ни свинчаток, ни кастетов. Вот. По лицу старались не бить, хотя, ну, всякое бывало. И ниже пояса тоже ногами не запрещалось бить, и в пах тоже не разрешалось. Следующая стенка была свальная. В свальной стенке боролись. Ага. Вот, то есть,
намять бока.
Да, удары кулаком уже запрещались, то есть нужно было повалить соперников. Вот. А третья уже была братания. То есть, вот, да, то есть, давали третью команду, и вот все,
по-спортивному,
кто, да, и все, кто друг другу только что нос расквасил, синяк поставил, вдруг вот налетают друг на друга и обнимаются. Вот просят тоже, кстати, у друг друга просят прощения.
Ну, тут хотя бы есть за что.
Да, вот. И еще интересно, попутно давайте вспомним такое выражение, что за русская свадьба без драки. Помните такое? Да, да, да. И частенько отмечалось, что на деревенской свадьбе, а потом уже и в русскую свадьбу перешла вот эта традиция драки. Ужасное, конечно, такое проявление, да, на празднике, но тем не менее в старину считалось, что вот яростно подрались на свадьбе, следовательно, еще один выброс вот такой энергии, дар Богу Ярили, и этот брак будет благословен.
То есть, если драка не назревала сама, ее нужно было спровоцировать.
Ну, получается, ну, кулачные бои же, они тоже не сразу вот так спонтанно выстроились и началось бичом. Прежде чем бичом ударить, происходило задирание. То есть иногда и до часу оно происходит. Затрагивание, задирание.
Да,
ну,
кстати, троллинг.
Да. Чтобы, ну, как бы уже с праведным гневом.
А вот отсюда давайте вспомним поле брани. Вот выражение поле, бранное поле. Ведь оно бранное поле, оно откуда берется? А потому что бронились, потому что прежде чем перейти к драке, да, очень здорово друг друга обзывали, задирали, а вот потом...
Ну, это во многих фильмах это показано очень хорошо.
Да.
Там что только не делали.
Одно из последних, и ярко, да, не можем не вспомнить нашего замечательного режиссера Никиту Михалкова. А «Сибирский цирюльник» это 1998 год. Масленица просто классически показана. А то, о чем мы говорили, особенно те блины с красной и с черной икрой.
И стаканы, которые...
Поедание стаканов, да.
Я, кстати, думаю, что они все-таки были не стеклянные, это на самом деле.
Ледяные, конечно.
Ледяные или вот этой вот сахарной какой-то то глазури, вот, ну, что-то вот в этом духе.
Ну, вряд ли уважаемый Петренко бы съел стекло.
Сделаем небольшую паузу и очень скоро продолжим беседу. Не переключайтесь.
Вечерний разговор об истории Новосибирска. Вечерний разговор об истории Новосибирска.
На городской волне продолжается вечерний разговор об истории Новосибирска. Меня зовут Евгений Ларин. О масленичных традициях мы говорим с Алексеем Авдеевым и Ларисой Даниловой из Музея железнодорожного района.
Так, что у нас осталось еще пятница?
Снежные крепости также были в четверг. Ну, принцип тот же самый.
Разрушение.
Разрушение, взятие крепости, тем самым весна побеждает зиму. Но самое главное, если крепость взял неженатый молодой человек, то и он победитель. Ему давалось право перецеловать всех девчонок. Как правило, крепость защищали девчонки. То есть прогоняли там палками, вениками и всем остальным. Ну, вот тоже игрыши, заигрыши. Так
в детстве
называем,
играли, да, в «Царя горы», очень похоже.
Да, что-то из этой серии. Пятница.
Пятница.
Тещины вечерние. Так мы по-другому знаем еще к тещины блины. Вот как раз это зятевья приходили к теще. Вот такое было, как это, есть дурацкая поговорка, хранили тещу, порвали два баяна. Почему-то вот такое ассоциативное ассоциативное, нездоровое. А на самом деле вот оно, корни этого лежат там, что теща вот как раз олицетворяется вот с той самой богиней Мореной, да, смертью. Ну вот так было не принято, да. Ну хотя она, опять же, уважаемая, потому что это наши прапредки, а она этим миром заведует.
Ну это как-то вот...
Своим приходом зять, замасливаешь тещеньку любимую, вот благодаришь ее за то, что вот она тебе подарила такую чудную дочь, жену, и ты должен, просто обязан съесть все, что предлагает тебе теща. Вот. Субота. Заловкины посиделки. Заловка.
То же самое.
Это, получается, заловка. Молодая встречает у себя дома сестер мужа. Ага. А, как правило, это незамужные девицы. В этот день как раз заловка молодая, она показывает, какая она хозяюшка.
Угу.
Вот.
Угу.
А, это изобилие стола, девичьи разговоры, и, естественно, девчонки идут к новой хозяйке с подарочками разного рода, угу. И как и с съестными подарочками, так и пригодными в быту какими-то вещами. И вот как раз в субботу женщины создают обережную куклу, вот которую я сегодня вот принесла, да, вот она-то и называется масленица, либо масленичка, и она не имеет никакого отношения вообще к той богине Морене, которую сожгут. Вот. Она как раз обережная. И вот в субботу женщины собираются, плетут, собирают вот такие вот куколки для, не просто так, с заговорами, со специальными, и она потом целый год охраняет дом. Да, так. Ну и у нас осталось воскресенье, прощенное.
Кульминация всей недели.
Всей недели, да. И как раз вот там происходит, продолжается ярмарка, продолжаются все увеселительные катания с гор и добывание со столба предметов, ну, то есть удаль свою показывают в последний раз молодцы. Конечно же, мы просим друг у друга прощения, как и у предков. Ну, у предков мы уже попросили в четверг. Вот. И успокаиваемся к вечеру, понимая, памятуя о том, что на следующий день начинается Великий пост.
Вот то, что происходит, вот, наверное, в конце, да, всех гуляний, после которых всех расходятся, это вот как раз сжигание той самой, того самого чучела, да. И, ну, поскольку мы сегодня ищем во всем глубинный смысл, да, что вот это вот такое? То есть мы почитали, всю неделю ходили, там возили по селу, там по городу, а теперь сжигаем и пепел развеяли.
Ну да, ну здесь получается, да, огонь, опять же, олицетворение солнца, вот, и оно ярко, да, гори-гори ясно, чтобы не погасло, да, вот. Ну, кстати, интересно, что мы знаем о традиции сжигания чучела, а в некоторых губерниях было распространено утопление. Вот этого самого чучела его топили.
Как березу на Троицу тоже топят. Но там топят как бы девичество, оно уплывает по реке, ну, да. Там, да. А тут вот. А,
но здесь, опять же, сакральное все одно, как это, проводы зимы. Угу. Мы тебя чествовали неделю. Уходи, твое время еще придет. Но вот сейчас не твое время, а огонь, ассоциация, понятно, что с Кириллом. И все-таки жизнь победила, смерть. Опять же, тепло. Победила холод, прогревается земля, ну то есть
жизнь
и все-таки жизнь возвращается. Ну, вот
у нас же все праздники аграрные, да. Еще значение имело.
Да,
вот
это
вот сжигание, вот это тоже с призывом плодородия, видимо,
да.
Было.
И вот что еще хочу добавить, то что в советское время, да, про масленицу не забыли, но назвали ее проводы зимы. И вот сжигание чучела, оно ведь осталось и в советской традиции празднования вот этого проводов зимы, да. Я был, когда еще был пионером, был свидетелем того, что мы всем заводом, вот с родителями выезжали за город в район Мочищи, и вот там на большом стадионе закрытого пионерского лагеря, значит, был установлен огромный снеговик, набитый соломой, да, и вот в конце мероприятия тоже были блины, были катания на тройках, песни, пляски, все это было, и вот кульминация всего этого праздника была было сжигание вот этого огромного снеговика. Та же самая традиция, долгое время вот мы были свидетели, ну, по фотографиям все, в парке Березовая роща устраивались праздники провода зимы, также сжиганием чучела.
В Бугринской роще, вот а там недалеко от пляжа тоже, вот я помню тоже с детства, у меня даже фотография есть, я там с какой-то ковылью стою на фото, и вот это вот, масленичное гуляние. А вот мы, если говорим о Новониколаевске, у нас были ярмарочные площади огромные, она вначале вот там, где сейчас площадь Свердлова, потом она переехала на площадь Ленина. Базарные площади. Да. Я думаю, что там должны были вот эти вот ярмарочные и обжорные ряды там везде были всегда.
Да, конечно.
А вот еще какие-то, может быть, засвидетельствовали?
Ну, Альгамбра.
Альгамбра тоже гуляли масленицу.
И Александровский парк.
Сосновка.
Сосновка. То есть, конечно же, общие гуляния были вот именно...
В общественных садах.
Да, в общественных садах. Оттуда-то кого-то развозили, зажигались редкие масляные газовые фонари, звезды, и все вот в воскресенье к вечеру.
По поводу сожжения чучела, вот прям просто так и напрашивается ассоциация, которая каким-то образом перешла в советское время и в совершенно другой традиции сжигания чучела мирового империализма на маёвках, да? Маёвка – это же тот же самый карнавал. Кстати, карнавал. Ведь масленица – это же, по сути, русский карнавал. Карневале. Мясо прощай, буквально. То есть это то, что предшествует посту, мы прощаемся с мясом на какое-то время. То есть, маёвка – это был советский карнавал, чуть позже, там уже с другими. А традиция – это та же самая, она просто чуть-чуть сдвинулась по времени из Европы пришедшая маёвка.
И мы опять возвращаемся к тому, что корни наши крепки на самом деле. Хоть и метаморфозы какие-то пристраиваем, но тем не менее основа, она осталась. Вот, идея этого праздника, она осталась. Да, уже по-новому, по-другому, но принцип остался тот же, и мы его пронесли через все идеологические какие-то пласты.
У нас осталось совсем немного времени, мне хочется задать последний вопрос, он может показаться странным на первый взгляд, но тем не менее, почему масленицу нельзя праздновать в одиночку? Вот никак.
А прежде всего, ну, наверное, так же, как Рождество считается семейным праздником, да, и на Рождество все стараются собраться вместе, да, ну, точно так же и Масленица, Широкая Масленица, праздник семейный, который должен объединить всех. И
мы Более того, он не просто семейный, он общенародный.
Он общенародный,
мы включаемся
да,
своими
опять же, да, мы вместе, мы встретились,
народ.
И опять же, вот это огромная семья, да, вот движение жизнь, и опять же, это вот все проявление жизни. Один человек жизнь не создаст, а вот все вместе, да, вот мы эту жизнь создадим. Поэтому...
Да, поэтому ура!
Всех поздравляем, да.
Значит,
с прошедшей масленицей желаем всем крепчайшего здоровья, веселья, как в масленичную неделю.
Но только через 40 дней, потому что сейчас нельзя сильно веселиться.
С моей стороны, я бы предложила еще нашим слушателям вернуться к картинам Бориса Михайловича Кустодио, где ярко представлена, она прям так и называется, «Масленица». Как раз в этой картине мы можем увидеть все проявления, о которых мы сегодня говорили. Конец 19-го, начало 20 века. Ну и, конечно же, Иван Сергеевич Шмелев, «Лето Господне». Там вот краши, может быть, и есть, но вот краши, описание «Масленицы» я пока... в литературе не встречала. Поэтому всем всего самого лучшего.
Отлично. Мы рассказали сегодня все, о чем планировали рассказать. И мне лишь остается напомнить, что сегодня у меня в гостях были сотрудники Музея железнодорожного района, руководитель Алексей Авдеев и экскурсовод Лариса Данилова. А меня зовут Евгений Ларин, и мы встретимся на городской волне ровно через неделю. Удачи вам!
Вечерний разговор об истории Новосибирска. По пятницам в 18:00 на городской волне.